Братья, мы с вами учение о Боге рассматривали. Я планировал, что мы вчера его должны закончить, но, к сожалению, не получилось. Последний подраздел, который мы рассматривали, это нравственные свойства Божества. Мы рассматривали святость Божья, праведность, справедливость Божья, любовь Божья. И два подраздела, которые не успели мы, это ненависть. Ненависть для нас может быть как бы немножко сложно это воспринимается. Ненависть. Кажется, что это не присуще как бы Богу, потому что Бог есть любовь. Я скажу, братья, что очень важно, ну, как бы баланс, и я думал, чтобы мы записали это, потому что некоторый, как бы, ну, однобокость наша в восприятии сущности Божьей, она присутствует. И, в общем-то, я скажу, что и сам предмет догматики, она то догматическое богословие, его появление обусловлено тем, что возникают вопросы, понимание, и эти понимания начинают немножко отличаться друг от друга. И вот во избежание вот этих ложных пониманий в церкви с течением времени вырабатывалось догматическое богословие, то есть учение о Боге, там учение о Троице, то, что сегодня также мы рассмотрим. И вот эта однобокость, она присутствует, я скажу, что... Ну, в общем-то, я думал, что вот об этом обязательно, вот это главное, чтобы, ну, как бы, наметку, костячок сделать. И потом, так внимательно рассматривая, я подумал, что вот эта, как бы, однобокость такая, она присутствует в моем тоже восприятии Бога. Кажется, что ненависть – это то, что Богу не присуще, поскольку мы проповедуем о любви Божьей, мы... Людям неверующим говорим о любви Божьей. Мы в церкви много говорим о любви Божьей. Надо сказать и о ненависти. То есть, чтобы нам быть справедливыми. Прочитаем текст Псалом 5, стих 6. «Ты ненавидишь всех делающих беззаконие». Братья, вот это свойство Божье, оно состоит в том, что Богу крайне неприятны грех и грешники, и он противится им. Ты ненавидишь всех делающих беззаконие. Вот ненависть Божью, ее можно как бы на две части тоже разделить. Вот пассивно как бы, не в активных действиях, эта ненависть Божья проявляется в его чувствах. Ты ненавидишь всех делающих беззаконие. То есть, ну как бы в отрицательном восприятии греха и грешников также. Когда мы говорим о свойствах и о качествах Божьих, можно иногда вот как бы, ну, искать какое-то противопоставление. Не противоречит одно свойство Божье другому. И здесь на наш взгляд по человеческой логике появляется противоречие. Так Бог любит всех людей или Он ненавидит? Братья, есть вещи, которые нам трудно согласовать в нашем рассудке, но это факт. И вот несколько текстов, которые прочитаем, братья, они будут свидетельствовать и о том, что Бог, для Бога крайне отвратительно, грех, все скверное, нечистое, беззаконие, все, что противоречит Его существу, от святости Его, для Него отвратительно. И некоторые тексты, они нам будут свидетельствовать об активном сопротивлении Божьем, греху, грешному, беззаконному, скверному. Прочитаем еще, братья, Псалом 10, 5 текст. «Нечестивого и любящего насилия ненавидит душа его». Здесь также, братья, вот две цитаты из Псалтыря, мы здесь как бы свидетельство о том, что Богу неприятно или крайне отвратительно, там, грешники или любящие насилие, нечестивые и так далее. Еще свидетельство Слова Божьего, что Бог не только... Ну, так бывает, что мы что-то не любим, и тем не менее, ну, ничего не делаем. Что-то нам отвратительно. Иногда человек говорит, я так не люблю беспорядок. Ну, особенно тогда, когда, ну, обнаруживается он беспорядок. Кто-нибудь пришел, а порядка нет, и человек говорит, я так не люблю беспорядок. Ну, в смысле, что ему стыдно, что его, ну, там, жилище или инструмент в таком вот состоянии нашлись свидетели. У Бога не так, братья. Римлянам 1 глава, стих 18. Кто будет читать, открывайте, братья. Послание к римлянам, 1 глава, стих 18. Открывается гнев Божий на всякое нечестие и неправду человеков. То есть здесь речь уже идет о том, что Бог не только испытывает ненависть ко греху, но открывается гнев Божий. То есть до определенного момента Бог, ну, мы не рассуждали о таких качествах, как долготерпение Божие, как свойство, но, в общем-то, до определенного момента долготерпение, оно проявляется даже в том, что Бог терпит, терпит то, что Он ненавидит, грешников с их грехами. До определенного момента любовь Божья, вот мы говорили, что это по времени ограничено, любовь Божья к падшему человеку или жертвенная любовь Божья. И Господь сделал, Сына Своего Единородного отдал, дабы всякий верующий не погиб. Но по времени это имеет ограничение. Кто-то из людей, надеясь на любовь Божью, думает, ну, Бог любил, Бог терпит. Или как это апостол Петр записал, да, дней сотворения ничего не меняется. Бог только грозит. Так думают некоторые люди. Братья, ну вот мы прочитали переход. Павел говорит, открывается гнев Божий. И чем отличается Божья ненависть от ненависти человеческой? Интересно то, что, братья, вот у человека ненависть – это греховное чувство. И оно проявляется в чем? В том, что, в общем-то, у человека появляется желание мстить. И обычно эта месть, она намного больше превышает тот, как бы тот ущерб, который причинен. Когда люди рассуждают о Боге, о любви Божьей, о ненависти или о гневе Божьем, мы, ну, есть же такая пословица или поговорка, что каждый по себе судит, или каждый судит в меру своей испорченности. То есть мы больше, а если любит, ну, если я Ваню люблю, я ему все прощу, а, ладно, все стерплю. А если я не люблю Петра, бедный он, что он не скажет не так, куда не станет, не там. Все не так. Друзья, но это человеческая, испорченная грехом натура. Бог ненавидит грех. Бог ненавидит всякое нечестие. Открывается гнев Божий. И вот свидетельство послания к римлянам у нас открыто. Это вторая глава будет, братья. Со 2 до 12 стиха надо... чуть продолжительный отрывок прочитать, но очень хорошо и ярко этот отрывок показывает вот тема, то, о чем мы сейчас рассуждаем. «Ибо нет лицеприятия у Бога». Братья, вот человеческое чувство ненависти или гнева – это чувство озлобленности. Чувство озлобленности, оно и производит как раз вот это, ну, преувеличенное, что мера воздаяния, она всегда во много крат превышает вот само преступление. Чувство ненависти или свойство ненависти, о котором мы сейчас рассуждаем, оно произведено святостью Божьей. Мы говорили, что святость Божья – это обособленность от греха, что в Боге нет ничего нечистого, скверного, злого, греховного. Он отделен от этого, он чист. Святость и в плане обособленности, и в плане абсолютной чистоты. Ненависть Божья – это его реакция на все нечистое, скверное, греховное, на, как бы на эмоциональном уровне. мы с отвращением говорим о каких-то вещах, скажем, когда что-то грязное, нечистое, вот, ну, для нас отвратительное. И, в принципе, у каждого человека есть то, что один там легко может крысу стерпеть, говорит, крысы красивые, просто вы в красоте ничего не понимаете. А кто-то с трудом вот по стеклу там чем-нибудь поскребешь, такой человек это, прекрати сейчас же, а то я сейчас тебя поколочу. То есть вообще не может переносить какой-то звук. Друзья, вот Бог все греховное, нечистое. Если вот это понимание будет, Божья реакция на все это, тогда для нас, ну, как бы яснее и понятнее станет и жертва Иисуса Христа. Насколько трудно Богу, святому, было смотреть на грешников, и как сильно Бог любил человека, что, несмотря на грехи человеков, несмотря на то, что крайне испорчено было все человечество, Бог Сына Своего, которого о любви Божьей мы говорили, что вот ярче всего отцовская любовь проявляется в любви к Сыну. И вот Он Сына отдает на смерть. Он терпеливо смотрит, как грешники ругаются, издеваются над Ним и потом распяли. И это все сделано для того, чтобы верующий не погиб, чтобы спасти нечестивых. Бог оправдывает нечестивых. Поэтому, братья, вот это свойство два – любовь и ненависть Божья. Мы должны, когда мы говорим грешникам о любви Божьей, мы должны говорить, чтобы это было сбалансировано, чтобы у грешников не появилось такое, ну, убеждение, что у Бога такая, ну, сентиментальная любовь, что Бог любит. Вот мы объясняем, вот мы же сделаем, что-то построим, нам же жалко, когда его ломают. Вот так и Богу. И человек думает, а я такой, вот, ну как меня, я умнее, чем тот, красивее, чем это. Конечно, там Бог простит. Братья, Слово Божие так не говорит. Слово Божие открывает, с одной стороны, любовь Божью, а с другой стороны, мы прочитали, ныне открывается гнев Божий. Да, гнев Божий здесь написано, мы прочитали вот во второй главе. «На день гнева и откровения праведного суда от Бога», 5 стих, «который воздаст каждому по делам его». То есть гнев Божий справедливый, воздаст каждому по делам его. Некоторые люди говорят, а вот в аду будет разница? В плане наказания, или все одинаково будут наказаны? Кто-то говорит, нет, не одинаково. Кто-то говорит, нет, одинаково, в аду, типа температура одинаковая будет. Братья, суть в том, что, да, мера наказания будет разная. Написано, на день гнева и откровения праведного суда Божьего. Просто я людям говорю, даже если в самом комфортабельном месте в аду будет все равно чрезвычайно скверно и гадко. Хуже не придумаешь. Это жуть. Поэтому даже вот дело прикладывать какие-то усилия, чтобы не последнее место в аду занимать, это же глупо. Бог просто хочет спасти. И Божья любовь спасающая, но открывается гнев Божий на всякое нечестие человеков. Поэтому, братья, чтобы наша проповедь, чтобы мы людям не забывали говорить о том, что Бог есть любовь, Бог любящий, но Бог на тебя гневается за твои грехи. Бог тебя не может благословлять за твои грехи. Бог тебя не может спасти из-за твоих грехов. Открывается гнев Божий на всякое нечестие человеков. И последняя мысль, свойство, которое мы в разделе о свойствах Божьих, пятое, это благодать. Благодать Божья. Братья, благодать – это благосклонное отношение Бога к людям, которые этого не заслуживают. И многие тексты Слова Божьего свидетельствуют. Мы не будем сейчас подразделение вот изучать как бы Божью благодать. Просто мы рассмотрим благодать как свойство Богу присущее. Это свойство миловать, оказывать незаслуженное добро людям. Послание к Ефесянам, 2 глава, 8 стих. Кто читает, пожалуйста. Послание к Ефесянам, 2 глава, 8 стих. И сие не от вас, Божий дар. И сразу следующий текст прочитайте. Послание к римлянам, 3 глава, 23-24 стих. Послание к римлянам. Первый текст мы читали, послание к Ефесянам, 2 глава, 8 стих. Благодатью вы спасены. А второй текст, послание к римлянам, 3 глава, 23-24 стих. Братья, получая оправдание даром по благодати Его, все согрешили и лишены славы Божией. То есть Слово Божие не оставляет никакой надежды, что на земле может родиться человек живущий, который не согрешил. Такова испорченная человеческая природа. Но Божье свойство, получая оправдание даром по благодати Его. Братья, мы находим в Слове Божьем, что Бог никаких заслуг человеческих не принимает для того, чтобы человека спасти. Самый добрейший человек, спасенный Богом, например, такой, как Корнилий, благочестивый, творивший много милостыни, ему ангел говорит: «Позови Петра, он тебе скажет слова, которыми ты спасешься». И самый злой человек, спасение которого описано в Слове Божьем, разбойник на кресте рядом с Иисусом, то же самое. Та же благодать и добрейшего, добродетельнейшего человека, и злейшего разбойника. Благодатью вы спасены. В том, что мы спасены, братья, никакой нашей заслуги нету. Это Божья благодать. Если я ехал, массу правил нарушил, там сплошные пересекал, по встречным обгонял, через две сплошные красные светофоры проезжал, а потом увижу машину инспектора и 100 метров проеду по своей полосе и с нужной скоростью. И я выйду в ожидании, что он меня сейчас похвалит. Это же глупо рассчитывать. И если он меня не накажет, мне остается только радоваться, что он не заметил все мои проделки до этого момента. Братья, но люди, когда о жизни человека так говорить, люди почему-то считают, что Бог должен похвалить. Ну да, было там чуть-чуть там... 500-700 раз обманул, там 7-10 раз где-то что-то там присвоил чужое, ну не украл, а взял, как бы так сказать, на временное пользование. Еще что-то, а потом оно забылось. Братья, но Бог, у Него не выбывает ничего. Мы же говорили, всеведущий, вездесущий. В чем наша заслуга? Наказание за грех – смерть. Вот наша участь. Поэтому, братья, вот благодать Божья не отдел, чтобы никто не хвалился. Ни один человек не будет иметь права похвалиться, что я здесь с Богом на небе, потому что я что-то сделал, вот я таким был, я много пел, проповедовал, еще что-то делал. Братья, мы благодатью мы спасены, получая оправдание даром. Это удивительнейшая милость Божья. Благодать, братья, это то, что поддерживает и хранит спасенных в мире. Мы не только благодатью мы спасены, но благодать дает нам силу жить в этом мире. Можно прочитать текст послания к Римлянам, 5 глава, 2 стих. «Получили доступ к той благодати, в которой стоим, и хвалимся надеждой славы Божией». То есть, братья, то, что мы остаемся верующими, я сейчас не хочу сказать, что мы не должны прикладывать усилий тех, к которым Слово Божие нас призывает. Бодрствуйте, трезвитесь, стойте в вере и так далее. Я сейчас говорю о Божьей стороне, что если бы Бог был способен забыть нас на одну секунду, ни на час, ни на минуту, ни на день, всего лишь на одну секунду, наше христианство, братья, оно бы закончилось. Наше христианство, оно бы закончилось, если бы Бог от меня или от тебя отвернулся всего лишь на одну секунду. Потому что у нас достаточно сильные враги. И против этого врага мы не способны никаких наших сил, ни физических, ни духовных. Наших сил противостоять врагу нету. Это только Божья благодать, в которой мы стоим, и еще можем даже и хвалиться. Хвалиться надеждой славы Божьей. И последняя мысль, братья, благодать, она дает силу нам здесь на земле жить богоугодной жизнью. Текст, который прочитаем, это второе послание Коринфянам, 1 глава, стих 12. Братья, немножко сложный на после обеда текст, я это понимаю. Но посмотрите глазами на то, что мы сейчас прочитали. Откройте в Библии, как раз движение руки поможет ободриться. Второе послание Коринфянам, 1 глава, стих 12. «Похвала наша есть свидетельство совести». То есть совесть Павла и совесть его сотрудники, там Тимофея, их совесть свидетельствует. Совесть говорит. Нам тоже иногда совесть что-нибудь говорит, да, братья? Вот совесть Павла и Тимофея, что она им говорит? Что они не по плотской мудрости, а по благодати Божьей жили в мире. И особенно в Коринфе. То есть иногда человек по плотской мудрости способен как-то жить. Второе послание Коринфянам, 1 глава, стих 12. То есть можно по плотской мудрости. Люди в этом мире иногда не пьют. Из-за чего? Деньги жалко, здоровье жалко, надо вот это. Выпьешь, можно что-нибудь потерять. Люди иногда не прелюбодействуют в этом мире, тоже по каким-то причинам. Иногда не воруют, чтобы в тюрьме не оказаться. Иногда жизнь человека, внешняя сторона, она как бы, ну, какую-то имеет форму, более или менее приличную. Но Павел говорит, что в простоте и богоугодной искренности не по плотской мудрости жили, но по благодати Божьей. То есть благодать Божья, она давала силу Павлу и Тимофею в простоте, в искренности, в мире жить, и особенно в Коринфе. Поэтому, братья, способность наша жить по-христиански, эту способность дает Бог. Братья, может быть, у кого-то какая-то мысль или вопрос были, большая тема, которую мы рассмотрели, учение о Боге. Есть возможность сейчас сказать, спросить. Братья, вот рассматривая, мы же всего несколько текстов. Если бы мы начали сейчас о ненависти, о гневе Божьем говорить, нам надо было бы начать в понедельник и закончить через 4 недели начало этой темы. Много текстов, они свидетельствуют о ненависти. Бог говорит, я ненавижу зло, ненавижу дела николаитов, ненавижу это, тому, хто противозаконно, корыстолюбиво поступает против брата, Господь мститель за все это. Мы и о мести Божьей, о гневе Божьем, о ненависти Божьей, на чем множество текстов. Для чего Бог открывает вот это свойство, что в нем, что он ненавидит зло? Интересно то, братья, что ведь Бог ненавидит грех и грешников ненавидит. Мы же прочитали в 5-м псалме, он говорит, и грешников, нечестивых Бог ненавидит. И ненавидя нечестивых, он сына жертвует, отдает, чтобы их спасти. У нас такая ненависть. А для чего Господь это открывает? Чтобы мы учились, ненавидя грех, ненавидя нечестие, любить человека, грешника. А вы любите ненавидящих вас, говорит Господь. Братья, мы никак не научимся. Ну как мы научимся? Я люблю ненавидящих. Вот я его ни разу не ударил. А мог бы. И он того заслуживает. И некоторые говорят, ну вот я зло не делаю, я уже, значит, люблю. Он много против меня враждует, а у меня нет врагов. Я просто вот обхожу его за три квартала и стараюсь, вот, чтобы ничего ему не сказать. Братья, это человеческое. Ненависть человеческая – это внутренняя озлобленность. Ненависть человеческая – это нетерпение. Люди иногда говорят, я с ним на одной скамейке не могу сидеть даже. Я с ним в одном доме не могу находиться. И это очень заметно, что человек может быть веселым, радостным. А когда кто-то появится, у человека веселье и радость пропадает, и даже он старается исчезнуть. Друзья, это ненависть человеческая. Но вы скажете, у Бога такая же ненависть. Бог ненавидит грех. Бог не терпит грех, ненавидит. Братья, но Божья ненависть... Мы же прочитали, она справедливая. Божья ненависть праведная. Ныне открывается гнев Божий на всякое нечестие человеков. Но посмотрите, 2000 лет, и Бог терпит. И Бог не желает, чтобы кто погиб. И мы читаем, Бог желает, чтобы все люди спаслись. Бог говорит, ты... Ненавидишь дела николаитов, да? Не Николай... Бог не говорит, ты ненавидишь николаитов. Ты ненавидишь дела николаитов. Братья, вот отделить как бы грехи, злые деяния человека от самого человека. Бог так отделяет. И Бог хочет спасти человека, спасти от своих грехов, от нечестия, от зла, от беззакония и от погибели. Вот чтобы наше таким было желание, точно таким, как у Бога. Для этого вот, проникая в свойства Бога, у нас есть возможность быть похожими. Скажем, смотрим на судьбу Манассии. Нечестивейший, сквернейший человек. Ну, настолько мерзкого я не нахожу. Но посмотрите, ведь он царствовал 50 лет. 55. 50 лет царствовал Манассия. Давид, Саул царствовал 40 лет. Давид царствовал 40 лет. Почему Манассия 55? Ну, 5 из них он, правда, в тюрьме провел. Его уводили. Ну, 50 лет он царствовал. Почему? И посмотрите, внук Манассии, Иосия, прекраснейший человек, которым очень высоко Слово Божие отзывается, которого Бог любил, благословлял очень много. Да если бы моя власть, да не то, что внук, там троюродный и вообще и род бы весь исчез за такие поступки. Как Бог, Ахав, который так нечестивых поступков сколько, а Бог говорит, как смирился Ахав. Все, уже пожалел. Ну как-то его надо наказать. Братья, вот чем больше Ветхий Завет, я скажу, вот почему мы говорили о чтении Слова Божьего. Ветхий Завет, он прекрасно открывает нам святость Божью. О святости Божьей очень много говорит Ветхий Завет. Не читая Ветхий Завет, нам трудно будет понять святость Божью, Его отделенность. Святость Божья, очень много текстов говорят о святости Божьей. Самоустройство скинии, отношение к богослужению. Ветхий Завет открывает святость Божью. Отношение к Моисею, Аарону. Ведь это все касалось Божьей святости. Вы не явили моей святости, увод, меривы. Ну и так далее. Братья, для этого Слово Божье, чтобы, читая его, мы, больше познавая Бога, имели возможность самим становиться больше на Бога похожими. Братья, учение о Троице. Давайте мы выделим сейчас эти 20 минут для того, чтобы... Вот у нас, у меня это римская цифра 1 написана. Это учение о Боге, которое мы рассматривали вот несколько занятий. Мы говорили о сущности Бога, о личности Бога, о свойствах Бога. А сегодняшняя наша тема – это учение о Троице. Что? Да, лучше поставить 2 Римская, написать. Учение о Троице. Учение о Троице. Есть масса людей, да, из древности эти люди были, которые... И сегодня вам скажут, а о Троице в Библии ничего не написано. И слово «Троица» в Библии ни разу не встречается, ни в Ветхом, ни в Новом Завете. Это действительно так, братья. Само слово «Троица», оно уже богословами введено для удобства понимания. Каким образом мы рассмотрим учение о Троице? Вначале мы порассуждаем о единстве Бога. Свидетельство Слова Божия, единство Бога. Поэтому под пунктик напишите «Единство Бога». Советую вам, братья, записать тексты некоторые и подразделы, потому что учение о Троице важное. Для понимания был один богослов, который много трудов богословских оставил. Он сказал так. Лучше, если наш ум в благовении смолкнет и перед величием Троицы. То есть никакого учения о Троице он ничего не написал. Никаких трудов. Братья, мы уже об этом говорили, что наши человеческие мыслительные способности, ну, Денис показывал нам на примере больших цифр, что нам трудно, когда речь идет о цифрах больше 2 или 3 уже о чем-то рассуждать. Вот сколько поместится 3 на 3 километра или еще что-нибудь такое, или сколько мы можем съесть после поста. Вот, но, в общем-то, все равно, если говорить о земных величинах, мы можем примерно представить. Мы можем сказать, о, это очень много. Нет, это очень мало. Но когда речь идет о божестве, наши мыслительные способности человеческие, они как бы заканчиваются. Один человек сказал, вообще я представляю бесконечность. Я ему сказал, я не представляю. А как ты представляешь? Он говорит, вот я представляю, что я лечу, 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 и это все тянется, тянется. 100 лет, 1000 лет. Просто мне трудно. Раз, а что потом? Ну как, ты опять летишь, летишь, летишь. То есть вот человеку легко было представить бесконечность, что он там 1000 лет летит. Только маленькая проблема. А потом что? Вот представление о бесконечности. Может, кому-то легко представить бесконечность, братья? А 2000 лет, когда пролетишь, а потом что? Ну теперь по 10 000 начинаешь считать столько же. Братья, вот о Боге свидетельства, тексты есть, которые для нас достаточно легко понятные, на первый взгляд. Кто быстро пишет, можете все ссылки записывать. Я назову сейчас 2 текста. Второзаконие, 4 глава, 35 стих. И Второзаконие, 6 глава, стих 4. И по порядку так потом, братья, откройте, прочитайте. Второзаконие 4:35 и Второзаконие 6:4. Кто будет читать, братья, вы откройте сразу Второзаконие, 4 глава, 35 стих. А потом 6:4 прочитаем. Братья, определенно этот текст говорит, только Господь есть Бог. И свидетели некоторые, они нам покажут пальцем. Мы этот текст должны помнить. Только Господь есть Бог, и нет еще кроме Его. То есть второго Бога нету. Второй текст, 6:4 Второзаконие. Господь, Бог наш, Господь един есть. Этот текст, братья, он говорит о единстве. И слово «один» и «един» – это очень схожие, но не совсем одинаково, не одно и то же. Мы иногда способны так говорить. У меня один единственный рубль остался. Но, в общем-то, это не всегда подразумевает слово «един», цифру «один». Мы рассмотрим, что слово «один» и «един». Книга Библия, она употребляет иногда, ну, по-разному немножко. Прочитаем из Нового Завета, братья, еще один текст. Давайте все-таки из Ветхого. Вот книга пророка Исаии, 44 глава, 6-8 стих. Это тот текст, который в программе у свидетелей Сторожевой башни, они нередко на него указывают при беседах. То есть есть тексты, которые в программе у Сторожевой башни, и они их читают, и поэтому мы эти тексты сейчас прочитаем, чтобы нам легче было. Книга пророка Исаии, 44 глава, с 6 до 8, 6-8 стих. Книга пророка Исаии, глава 44. «Господь, Царь Израиля, Я первый и Я последний, и кроме Меня нет Бога». То есть это утверждение, однозначное утверждение, которое так и можно понимать, что Бог – Он один, так же, да? Здесь я первый, я последний. Кроме меня нет. Можно здесь понимать множественность? Нет. Здесь о множественности нету никакой речи. И стих 8 говорит, «Вы мои свидетели, есть ли Бог кроме меня?» То есть это тот текст, который нам нередко читают. Говорят, мы свидетели Иеговы. Вот. Так написано, вы мои свидетели. Мы сейчас, чьи свидетели, этот вопрос опустим, обратим внимание, братья, на слово «Я первый и я последний, кроме меня нет Бога». И сейчас еще прочтем из Нового Завета, первое послание Тимофею, 2 глава, 5 стих. Первое послание Тимофею, 2 глава, 5 стих. Братья, здесь употребляется слово «един». Поскольку братья бодрость теряют, несколько текстов мы подряд прочитаем. Я сейчас назову. Читающие вы по очереди для себя запишите, откройте. Прям подряд встанете, и каждый прочитает. Понятие «единый» не исключает коллективного единства. То есть слово «един» Библия иногда употребляет вот в таких текстах. Мы их сейчас прослушаем подряд. Будем читать. Бытие 2.24. Книга Бытие 2.24. Бытие 11.6. Бытие 11.6. 1 Коринфянам 3 глава 6-8 стих. 1 Коринфянам 3 глава 6-8 стих. Евангелие Иоанна 17 глава 22-23 стих. И книга Бытие, 1 глава, 26 стих. Бытие, 1 глава, 26 стих. Кто должен читать, братья, вы все запомнили? Вы читайте так, как мы должны читать, когда проповедуем. Называйте. Книга Бытие, 2 глава, 24 стих. Андрей, что здесь указывает? Одна. Один или два? Одна. То есть один, но имеется в виду коллективный, да? Что двое будут один. Хорошо. Следующий текст.
Бытие, глава 11, 6 стих. И сказал Господь, вот один народ, и один у всех язык. И вот что начали они делать. И не останут они от того, что задумали.
Достаточно. Какое слово здесь указывает один, а смысл коллективный?
Один народ, один язык.
Один народ. Тогда, как фактически, это множественное число, да? Один. Хорошо. Следующий текст.
1 Коринфянам, 3 глава, 6-8 стих. Я насадил, а полос поливал, но взрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий, есть ли что, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду.
Здесь суть одно. Насаждающий и поливающий два, но они суть одно. Иоанна.
Евангелие Иоанна, 17 глава, 22-23 стих. «И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино. Я в них, и ты во мне, да будут совершенно воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Да будут едино, как мы едино».
Едино. То есть, говоря, как он с отцом. То есть двое, отец и сын, но едино. И последний текст, братья, который из Бытия.
Бытие, 1 глава, 26 стих. Сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и дал владычество за ним над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом и над всей землей, и над всеми гадами, спускающимися по земле. Сотворим.
Сотворим. То есть, где единственное число, сказал Бог, а сотворим число множественное. Не сотворю, и сказал Бог, сотворю. Все понятно, да? Сказал Бог, сотворим. То есть, братья, вот эти тексты мы прочитали, что в Слове Божьем один или един иногда указывает на коллективный смысл. И тогда, когда вот свидетельство о Боге, то мы читали, что Бог о себе свидетельствует. Только Господь есть Бог. И нет иного Бога, кроме меня. И в то же время, в книге Псалмов мы читаем, например, 85-й Псалом. «Един ты, Боже». Вот слово «един» и «один» иногда употребляется в смысле единственности «один». А иногда «один» употребляется в смысле, что трое – или двое – одна плоть, один. Или в книге пророка Захарии «Господь един, и имя Его едино». Эти тексты, они о единстве Божьем свидетельствуют. Триединство Божье – это мы будем рассматривать завтра, братья.